Вещает студия «Веда Радио» на часах 19:00 по Москве, понедельник, и самое время уделить час проработке своего отношения к миру, к окружающим, самому себе и поговорить о том, как стать гармоничной развитой личностью. С нами вновь наш замечательный лектор Гуна Манджари. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы можете присылать к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. Но сейчас я передаю слово нашему лектору. Добрый вечер, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
О чем поговорим сегодня? Хочется у вас узнать.
Сегодня мы продолжим тему, которую мы начали в прошлый раз, как сотрудничать с собственной судьбой. И может быть, сегодня мы посмотрим на эту тему немножко под другим углом. Вот. И я бы озаглавила вот под тему такую, как «Почему судьба бывает иногда к нам несправедлива?». И я думаю, что этот вопрос задавал, наверное, каждый из нас в жизни. Вот, я уверена, что такой вопрос вставал перед каждым человеком, ну, хотя бы раз такая ситуация она возникала, когда мы задавались таким вопросом. Вот. И сегодня мы попытаемся ответить на вот такой запрос, ну, попытаемся понять, насколько она бывает к нам несправедлива, насколько действительно в чем эта несправедливость, в чем ее смысл несправедливости, казалось бы, которая возникает, потому что, ну, очень часто это можно увидеть, ну, как чисто такой объективный факт, ну, действительно, человек делал, ну, или мы делали что-то такое очень правильное, очень хорошее для кого-то, и это вернулось к нам какой-то, ну, неблагодарностью, какой-то совершенно неожиданной для нас стороной. И вот, ну, тогда мы задаемся таким вопросом, что не так, что я делала неправильно. И мы пытаемся понять, и мы пытаемся найти ответы на эти вопросы. И очень часто люди, они становятся агностиками, когда они видят, что, ну, они не понимают законов жизни, и они видят, что вот, ну, вроде ну, пошел по правильному пути, вроде все делал как лучше, ну вот, а получилось как всегда. Вот. И агностики – это разуверившиеся люди, и вот они становятся такими разуверившимися людьми, ну, где-то, может быть, какой-то цинизм проскакивает, потому что, ну, вот они не смогли найти для себя ответа на этот вопрос, почему вот так получилось, и сегодня мы попытаемся поразмышлять на эту тему, подумать. И опять же, я не претендую на то, что, ну, я знаю ответы на все вопросы, и что, ну, как бы, ну, вот я все для себя решила и поняла. Нет, я тоже в процессе, я тоже учусь, и просто сегодня я хотела поделиться с вами кое-какими размышлениями на этот счет, потому что, ну, действительно, очень часто жизнь, она ставит эти вопросы, и очень часто ко мне приходят с какими-то подобными проблемами, и очень часто я тоже думаю, ну, вот вроде человек все делал правильно, и вот он такой, ну, хороший человек, почему вот это происходит, почему хорошие люди страдают, вот, и во всяком случае, из какого-то, ну, опыта, из размышлений, из прочтений различной мудрой литературы у меня вырисовались вот такие аспекты, как ответы на эти вопросы. И у меня где-то тут 7-8, но я думаю, на самом деле их гораздо больше, этих ответов на вопросы, вопрос, почему вот так в жизни получается. Но вот давайте попробуем сегодня поразмышлять на эту тему, тем более, в общем-то, она достаточно актуальная и во многом злободневная. Итак, один из ответов на этот вопрос, почему судьба, почему жизнь бывает ко мне несправедлива, это ответ кроется в том, что в нашей карме. Дело в том, что мы не знаем всей своей кармы. И очень часто сейчас, опять же, очень много знаний открывается, много информации по этому поводу, и люди пытаются как-то просчитать свою карму, как-то буквально каким-то математическим законом все свести. Хотя, конечно, мы должны знать алгоритмы, мы очень часто с вами говорим на передачах об алгоритмах, и их надо знать, и как закон бумеранга, что все, что нами посылается, к нам возвращается, это закон кармы. Но тем не менее, мы не должны самоуверенно полагать, что мы понимаем все и что мы можем теперь просчитывать карму, и то есть мы такие все знающие. На самом деле аспект кармы или нашей судьбы также можно туда отнести. Это то, что эта категория высшая по отношению к нам. И она, естественно, как все, она была спроектирована высшим разумом, который выше нашего определенно, и поэтому человеческий мозг, его разум, он не может всех нюансов кармы совместить в себе и как-то сделать какой-то определенный правильный вывод. Потому что карма она бывает очень разнообразная. То есть мы привыкли к слову карма, но в соответствии с ведической философией бывает много разных видов кармы. Карма бывает прошлого воплощения. Это обычно то, что мы видим как наш гороскоп. Это карма за наше прошлое воплощение. Но также есть совокупная карма, санчита карма она называется. Это карма всех наших воплощений. Есть карма будущее, то есть карма тех действий, которые мы сделаем в будущем, называется крияман карма. То есть есть разновидности, очень много разных подразделений этой кармы, поэтому когда мы пытаемся достаточно все мыслить в каких-то черно-белых таких категориях, конечно, мы запутаемся и мы не найдем правильные ответы. Поэтому иногда, когда мы поступаем самым хорошим образом и к нам возвращается какой-то совершенно негативный ответ, то ответ на этот вопрос, почему так, может лежать в плоскости нашей кармы, в плоскости нашей какой-то, может быть, совокупности кармы за какие-то прошлые воплощения, которые мы и не помним, и где-то уже это все забылось, но, как говорится, привет из прошлого к нам приходят к нам такие приветы. И поэтому, как любая практика по исцелению и психологическом аспекте это тоже верно, первое, что нужно сделать, это принять это, как мы уже говорили в контексте нашего сотрудничества с судьбой, что если мы ее не принимаем, то она будет очень больно с нами взаимодействовать как враждебно. Если мы кому-то относимся как к врагу, то, естественно, такой же ответ оттуда приходит. И поэтому, когда мы принимаем, это уже мы принимаем в любую ситуацию, это уже говорит о том, что мы находимся в сотрудничестве с нашей судьбой. То есть мы понимаем, подспудно, даже не отдавая, может быть, себе полностью в этом отчета, но так или иначе, это на тонком плане, что так или иначе мы понимаем справедливость судьбы, что она справедлива и что таким образом она к нам добра. И то есть у нас уже к ней такое, ну, достаточно благоприятное отношение. И, естественно, за это она нам также открывается, может открываться и давать свои дары, один из которых — это понимание, к чему это было и зачем это нам было. Вот, поэтому, опять же, один из ответов на этот вопрос, почему вот жизнь несправедлива, это вот он находится в плоскости нашей прошлой деятельности, наших каких-то прошлых поступков, и вот это все к нам возвращается, то есть из сферы того, чего мы не можем знать. Но карма, она, ну, мудра, и она знает, что нам надо. Вот. Это вот один такой аспект. И следующий аспект ответа на вопрос, почему жизнь бывает несправедлива, очень часто, и это достаточно сложный такой момент, который очень сложно понять и принять, это действительно для людей продвинутых, скажем так, это сбить нас с платформы ума. То есть, когда нам кажется, вот наш ум, он везде любит, он мыслит схематично, вот, и он мыслит стереотипами. То есть, он любит все вот так всех, ну, как-то определенным образом определить. Вот это он мыслит в категориях плохо-хорошо, то есть и очень часто это можно заметить, ну, вот в таких американских фильмах, такие вестерны, там хорошие парни, плохие парни, и вот одни сражаются друг против друга. Вот, и, ну, жизнь, она не черно-белая, там очень много, много оттенков, и, то есть, мыслить таким образом — это категория ума, когда вот мы либо, ну, человека абсолютизируем, либо вот он хороший, либо он плохой, и там нету никаких нюансов, то есть, вот что и у хорошего человека могут быть какие-то слабости, и у плохого человека могут быть какие-то, ну, благие порывы и побуждения. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вот, ну, такой образ мышления, он свидетельствует о том, что мы находимся на категории ума. То есть вот такая ментальная платформа, когда мы привыкли все мыслить в рамках стереотипов, и мы... Ну, то есть мы не вырываемся за какие-то свои ограничивающие убеждения. Это есть такой термин в психологии. И поэтому, ну, вот мы достаточно узки в своем видении и достаточно, ну, вот слепы бываем, если мы опираемся только на платформу ума. Вот такое несколько механистичное мышление, там нету какого-то творчества, нету какого-то, ну, вот, жизни, потому что жизнь, она непредсказуема, она не стереотипна, и поэтому очень часто какие-то вот такие ситуации, они возникают для того, чтобы сбить нас, опять же, с платформы ума, сбить нас с такого стереотипного мышления, потому что если человек находится даже с хороших каких-то стереотипов, с правильных стереотипов. Потому что если человек находится в стереотипах, вот в таком, ну, вот, определенной косности мышления, даже самой благой, он не развивается. Это уровень такого, ну, определенного застоя. Вот, потому что, ну, жизнь, ее невозможно загнать в какие-то рамки. Она живая, она меняется, и, ну, вот, как кто-то сказал из классиков, что нет ничего более предсказуемого, как мертвое тело, то есть там все понятно. Вот, и поэтому очень часто бывают вот такие ситуации, которые сбивают нас с определенных шаблонов, то есть, и может быть, какая-то вот такая кажущаяся несправедливость, она именно происходит для того, чтобы сбить нас с какого-то шаблона, пусть даже, ну, так называемого ведического шаблона, потому что, опять же, это свойство ума, именно стремление к такой косности. То есть он привык, что вот то, к чему он привыкает, оно обрастает какой-то вот такой, таким определенным мхом вот, ментального плана, и что оно вот никак не развивается, не движется, то есть это так, потому что это так. Вот, поэтому вот это еще одна из причин, чтобы сделать нас более живыми, более реагирующими, более, что ли, созвучными жизнью, потому что жизнь от слова «жить» — это она живая, вот, а все вот эти застывшие фигуры в нашем уме, вот эти все нагромождения, они не живые, они нас, ну вот, делают очень такими, опять же, костными, делают нас такими негибкими и мешают нам жить и развиваться, мешают нам течь в этом потоке, потому что поток жизни — это поток, он движется. Вот. И поэтому вот возникают из-за этого вот такие ситуации, которые нас выбивают из какого-то такого колеи, к которой мы привыкли, которую мы для себя уже просчитали, и вот, ну, полагаем, что это самое правильное, и, ну и как бы мы уже поняли все. Вот. Но возникают ситуации, которые говорят нам, что это далеко не так. Вот. И мы озадачены. И поэтому тут в этом есть определенный смысл, определенное обучение. Вот. И третий момент, ну, опять же, один из моментов, не буду их перечислять, ну, по цифрам. То есть это тоже очень важный момент, на который хочется обратить внимание. Это то, что ситуации, очень часто подобные ситуации развивают в нас бескорыстие. Потому что мы привыкли, что вот мы тут взяли, мы тут вложили что-то, вот, какую-то свою заботу, какое-то отношение, и тут же мы это все и получаем обратно. И мы так привыкаем, и мы пытаемся вот из этого брать какую-то свою подпитку, а ее там нету, а мы продолжаем, как, опять же, есть такое высказывание, что когда крысу там прикармливали, то есть ей ложили сыр в определенном месте, и она прибегала в это место. И потом в какой-то момент сыра не положили, и она все продолжает туда прибегать. И это называется ситуация «там вчера был мой сыр». Вот. И у нас также иногда жизнь, она нам дает такую отмашку для того, чтобы мы тоже не коснели в каких-то ситуациях, что вот нам не казалось, что я уже словила алгоритм счастья, и что если я буду делать так-то, то вот мне придет вот такой результат. То есть когда мы автоматизируем жизнь, вот сейчас я туда там 3 копеечки засуну, и оттуда потечет лимонад, как это было когда-то вот в Советском Союзе, вот, или еще что-то подобное. То есть когда в автомат мы какие-то, ну, денежки кладем, и оттуда нам что-то выдают. Вот. Но с жизнью так нельзя. Она нас учит определенной более высокой этике поведения. Вот. И поэтому тут очень важен такой момент, как бескорыстие. То, что, знаете, это, по-моему, где-то было в каких-то священных писаниях, я уже не помню, что где именно, может быть, даже в Библии, что, ну, когда вы делаете какое-то добро, это вот, ну, как будто вы в реку это бросили, и все. То есть вы не знаете, куда это вынесет, чем это обернется. И тут есть очень-очень, ну, важная, во всяком случае, для меня формула, которая мне очень много чего объяснила в жизни. Вот, я ее услышала один раз, и она до сих пор мне объясняет много моментов в моей жизни, что вы делаете добро, ну вот кому-то или вообще какое-то доброе дело, оно не обязательно вернется вам оттуда. Оно может вернуться совершенно из других источников. Вот. И это очень часто происходит. То есть и люди, которые не понимают этого ну, взаимосвязи, они разочаровываются. Они разочаровываются в том, чтобы ну, совершать какие-то, ну, в общем-то, позитивные поступки, как кому-то как-то ну, бескорыстно оказывать какую-то помощь. Даже есть такая пословица, что ну, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Это тоже есть в этом какая-то доля правды, это в зависимости от того, как это происходит. Если мы это делаем с какими-то корыстными мотивами или... ну, не проходим какие-то проверки, то это может так и произойти, вот. Но, опять же, здесь есть, как мы уже говорили, здесь есть уже проверка на наше бескорыстие, потому что когда жизнь нас учит тому, что когда мы делаем что-то хорошее, нам не нужно ждать от этого результата или какого-то. Ну, то есть мы все, конечно, подспудно мы что-то ожидаем, и, может быть, с какой-то человеческой точки зрения это нормально, но в любом случае не нужно быть сильно привязанным к этому, не нужно быть чрезмерно привязанным к этому. Потому что, конечно, мы же не автоматы, мы люди, у нас есть чувства, и мы как-то предполагаем, что мы хотим, ну, мы хотим испытать радость, и мы хотим вызвать радость в другом человеке, поэтому это все очень ну, нормально, это все очень объяснимо, но, опять же, нельзя очень сильно чрезмерно привязываться, потому что, опять же, у определенной части людей это просто, ну, как драма какая-то. Они любят перечислять то, сколько... Или, ну, это действительно так было в их жизни, сколько вот они делали хорошего, и как это все к ним возвращалось какой-то черной неблагодарностью, и вот так. И действительно, в некоторых ситуациях оно так и было, то есть им приходил совершенно неадекватный ответ на то, что они делали. Вот. Но судьба, она выше нас, она мудрее, и поэтому в этом есть определенный смысл. Она нас ну, как-то воспитывает и лечит от каких-то наших заблуждений. Вот. Либо там вчера был мой сыр, чтобы мы сменили источник получения своего счастья. Либо для того, чтобы мы учились какой-то внутренней непривязанности, вот, какому-то бескорыстию. И закон действительно, он таков, закон судьбы, что если мы совершили какое-то доброе дело, то оно бесспорно, оно обязательно к нам вернется. Вот. Но оно вернется, очень часто оно возвращается совершенно не оттуда, куда мы это все направляли. То есть это вот такой немножко, скажем так, несимметричный закон. То есть оно не обязательно будет из этого источника. Поэтому, как говорила мать Тереза, то есть что ну, благие поступки нужно совершать все равно, потому что даже ну, если люди не поймут, если они отвернутся или как-то еще будут негативно к вам настроены, тем не менее, это нужно даже не им, в большей степени это нужно вам и Богу. Вот. И поэтому она говорит, делай добро все равно. Вот. Потому что, да, откуда-то из другого источника придет ответ. Так жизнь устроена, чтобы нас учить какому-то, ну, какой-то непривязанности и бескорыстию. Вот. Поэтому в этом есть тоже определенный ответ. Но это, скажем так, тоже для продвинутых людей. Вот, когда мы уже становимся немножко более зрелыми, то есть нам даются уже более какие-то такие уроки, чтобы мы их могли понимать. Ну, то есть эти уроки нам могут даваться всегда, но понимать их мы можем начать понимать на более зрелом каком-то этапе своего развития. Следующий момент – это расширение наших границ. И в какой-то степени я уже Я уже об этом говорила, когда упоминала о том, что, ну, жизнь, она разрушает наши какие-то стереотипы, мы привыкли, и наш ум, он всегда будет стремиться к такому стереотипированию всего. Вот, ему будет казаться, что он уловил уже, вот опять же, этот алгоритм, что он все понял, что он все просчитал, но жизнь, она не укладывается в какие-то вот такие рамки, в какие-то вот умозрительные, умозаключительные схемы, поэтому какие-то такие ситуации нестандартные, вроде как бы несправедливые, они расширяют наши границы, вот, границы нашего видения. И если мы, опять же, продолжаем вот эту позицию ученика, когда мы учимся у жизни, и когда мы принимаем ее как своего учителя, высшего учителя, то мы можем открыть очень много для себя, мы можем выйти из каких-то своих, опять же, узких рамок и расшириться как личность, расширить круг своих возможностей, расширить свое видение, свое сознание, то есть и в конечном итоге стать более счастливым, стать более свободным, это то, к чему мы все стремимся, это естественное стремление души. Потому что душа в своем чистом виде, она ничем не ограничена, она свободна, она, ну, она безгранична. Вот, там нет вот этих всех узких рамок, которые накладывает на нас, ну, здесь пребывание в материи, и вот наш ум, который, в общем-то, это материальный инструмент по своей природе. Вот. И следующий возможность, которую открывает нам, то есть которую дает нам ситуация с несправедливостью к нам жизни, это она в том, что открывается резервуар возможностей. Очень часто мы можем, ну вот, и в своей жизни вспомнить много таких ситуаций, и вообще вот в жизни людей, ну, выдающихся людей, очень много ситуаций, когда, ну, казалось бы, какая-то несправедливость, какое-то вот совершенно, ну вот, какие-то удары судьбы, они просто проявили в нас какие-то возможности, они как-то повернули что-то в нашей жизни, они стали как какой-то отправной точкой, и очень часто приходится слышать, то есть очень часто слышишь такие вещи, что, ну вот, я так страдала, когда меня бросила там жена или муж или кто-то, кого я любил, отвернулся от меня. А потом, спустя какое-то время, я очень благодарна вот этой ситуации. Она мне столько дала, настолько привнесла в мою жизнь. Вот. И это было таким большим толчком к развитию, к какому-то, ну, вот, самоосознанию, к какому-то перемене в собственной жизни. То есть я повернулась на совершенно 180 градусов, и именно вот, как бы казалось, этой несправедливости в моей жизни начались самые, ну, замечательные перемены. Конечно, это все очень болезненные уроки, и в принципе их не желают никому, но так или иначе, если, ну, судьба, она так обходится, то есть смысл подумать, какой, может быть, какой-то дар она тебе несет. Вот. И это даже и в сказках очень много, ну, закодировано этой информации. Возьмем та же Золушка, которой, ну, все несправедливо относились. Она была такая хорошая девушка, всем хотела услужить, у нее был замечательный характер. Вот, но к ней относились очень несправедливо, там ей давали много работы, совершенно непосильной. Вот, и когда все вокруг там развлекались и радовались жизни, она должна была тяжело работать, но тем не менее она как-то, ну, отнеслась к ситуации, жизнь ее не подавила, и она была радостная, она была, то есть ее умонастроение было на позитиве, и в конце концов, то есть она стала вот известной этой Золушкой, и на нее обратил внимание принц, и, в общем, ну, все закончилось самым благоприятным образом. Вот. Или, ну вот, если взять там жизнь каких-то успешных людей, тот же там, Сильвестр Сталлоне, то есть его путь как вот такого, ну, я не знаю, звезды там и Супермена, начался с того, что он был очень хилый, очень болезненный мальчик, которого все избивали во дворе, над ним издевались, у него еще там лицо там асимметричное и так далее. То есть у него было много разных, ну, так называемых слабостей, и это его вынудило к тому, чтобы он как-то должен был выживать. И очевидно, что, скорее всего, он был на позитиве, потому что он не просто озлобился, а он именно вот эту свою слабость, он превратил в свою силу, то есть он развился и стал тем, кем он стал, и его обидчики, которые были, ну, гораздо сильнее его и относились к нему несправедливо, ну, мы ничего не знаем о них, зато нам известен он, который вот эту свою слабость, казалось бы, он вынес из нее вот такую, такую пользу для себя и вот развил это в успех. И опять же, любая какая-то негативная ситуация, особенно ярко выраженная несправедливость. Там, ну, допустим, когда мы что-то получаем, ну, как бы какую-то свою реакцию, и мы понимаем, что это где-то, ну, это где-то вот мы заслужили, вот, мы как-то, ну, вот, относились к этому, или вот как-то вот где-то это был наш промах, и когда приходит какая-то реакция, мы видим в этом логику. Мы понимаем, что да, вот так мне вот пришла реакция, да, вот это нормально, вот надо над этим поработать и так далее. Но когда такая явная несправедливость, ой, это очень сильно выбивает нас из равновесия. Это, ну, в общем-то, очень такой опыт реализованный. Я себе могу сказать, что это да, это очень сильно прям такое возмущение и такое, ну, ты обескуражен очень сильно, когда вот такая явная несправедливость к тебе приходит. Вот. И, конечно, ну, я не говорю о том, что мы должны как-то имитировать какое-то все понимания, все прощения. Нет, понятно, мы должны делать какие-то свои выводы, мы должны в любой ситуации использовать разум, мы должны, ну, действовать соответственно, но внутри себя мы не должны вот этому негативу давать место именно поселиться. Опять же, мы можем что-то испытать, как-то прожить какую-то ситуацию, там, прогоревать и как-то эмоцию проявить. Это нормально, это должно быть, это здоровая реакция. Мы не должны имитировать из себя, ну, состояние, там, я не знаю, Иисуса Христа или какого-то святого, который, ну, вот, не реагирует на эту боль, потому что у него в любви, у него в душе очень много любви, и он совершенно не подвержен каким-то провокациям. Но мы должны быть сами собой, быть там, где мы есть. И если нам больно и нас что-то задевает, мы должны себе дать право на то, чтобы это прочувствовать, это как-то прожить. Но идея в том, что, ну, вот это состояние, оно не должно быть такое хроническое, и под это не надо подводить какую-то философскую базу. Да, нас как-то ударили, нам больно, это естественно, так же, как и телу, когда какой-то болевой, оно получает импульс, оно проживает боль, то же самое с нашим тонким телом происходит. Мы испытываем реальную боль, и мы должны себе дать возможность это сделать, испытать, не пытаться себя за это как-то, ну, чувствовать виноватым или в какой-то негатив себя ввергать. Это все нормально, то есть это обычные нормальные реакции, импульсы, вот, инстинктивные какие-то реакции. То есть все с этим нормально, но это не должно быть нашей философией, то есть это мы не должны строить на этом философию, мы не должны какой-то такой озлобленности, какому-то негативу давать место вот в своем сознании. Это не должно там поселиться. Вот, мы не должны на этом, опять же, строить свою философию жизни, и мы не должны жить вот в этом каком-то негативе, в какой-то злости, в каком-то унынии, апатии. То есть, да, это случилось, мы даем себе на это право, мы где-то должны, ну, переболеть, что называется, этим, но оно должно уйти, это не должно быть, это не должно стать частью нашей личности. Вот, потому что, да, судьба, жизнь, она очень часто устраивает нам проверки, вот, подобного плана, когда вот, ну, там, ты со всей душою там к чему-то, кому-то, а тебе вот ответ, который называется «Получи фашист гранату», да? Вот. Это, конечно, это очень болезненно, и, опять же, это надо пережить, это надо перестрадать, но это нужно понять, что также судьба, она проверяет нас таким образом на вшивость, насколько, ну, вот, тебя этот удар собьет с ног, или насколько ты действительно реанимируешь, сможешь себя реанимировать, стать, привести свое сознание в, ну, адекватное, в позитивное состояние, сделать, опять же, правильные выводы, вот, принять и принять свою судьбу как то, что она знает, как нам лучше, она знает, как нам надо. Вот, и это никак, ну, не делает ее менее мудрой и менее доброй по отношению к нам. Вот. И такие проверки, они очень часто приходят, именно проверки, которые выбивают у нас почву из-под ног наших каких-то, нашего понимания, нашего каких-то выводов, к которым мы приходим, даже наших каких-то, я не знаю, идеалов, наверное. Вот. И чтобы проиллюстрировать, опять же, этот момент, вспомню, опять же, сказка, есть такая известная «Морозка», вот, когда она была отправлена, вот эта падчерица, это тоже наподобие Золушки, но в таком более русском народном варианте. Вот, это, на самом деле, эти истории, они есть во всех народах, то есть именно вот этот закон, там прослеживается именно закон, когда мы принятие судьбы и не позволение тому, чтобы, ну, негатив, он далеко закрался в душу, чтобы он там поселился. Вот. Это когда она была сослана в лес, там за подснежниками, ну, зимой, естественно, вьюга. Вот, и там она встретила вот этого Морозку, этого дедушка, дедушку Мороза, вот, который там ее, ну, вот, морозил и спрашивал ее, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красавица. Она говорила, тепло, батюшка, тепло. Вот, то есть она проходила свои проверки, то есть она не озлоблялась, именно проверки на то, что насколько мы можем сохранить в душе вот эту любовь и добро, насколько мы достойны получения каких-то даров. Поэтому, опять же, когда какие-то, ну, вот, ну, правила, даже, ну, ведические какие-то правила, законы, когда мы их изучаем и мы их пытаемся или притворяем в нашу жизнь, то не надо наивно полагать, что вот мы сейчас вот так вот будем поступать или вот так все мы будем правильно делать, и вот все обернется к нам самой своей светлой стороной моментально. Нет. Прежде чем это произойдет, нас обязательно будут проверять, обязательно будут ну, какие-то тесты проходить на наши, реально ли мы, действительно ли мы серьезно к этому настроены, или это просто какая-то, ну, очередная такая блажь, такая детская, несерьезная игра, что вот я немножко хочу поиграться в духовность, в какие-то ведические какие-то правила, я вот хочу поиграться, и вот, ну, если это не работает, не дает моментально какие-то свои результаты или те результаты, на которые я рассчитываю, я это выбрасываю, как ребенок выбрасывает какую-то надоевшую игрушку, поигравшись немножко в это. То есть это некая такая легковерность, которая не делает человека достойным тому, чтобы получить какие-то дары, какое-то счастье. Потому что прежде чем к нам что-то приходит в жизни, конечно, это может приходить к нам что-то и вследствие нашей какой-то благочестивой кармы из прошлого. То есть там много разных, ну, то есть совокупность каких-то вещей происходит в нашей жизни. Но так или иначе, если вот говорить чисто об этом явлении, что прежде чем что-то вот, ну, действительно ценное, реальное придет в нашу жизнь, мы будем проверяемы. Не так, что вот, ну, вот я тут все, я прочел, я понял, и вот сейчас я начну это делать, вот давайте всю жизнь быстренько подстройся и выдай мне вот тот результат, который я прочитал или услышал, это мне должно принести. И если этого не происходит, то возникает разочарование, возникает какой-то скептицизм, вот этот агностицизм возникает. То есть вера, она незрелая, она слабая такая. Поэтому нужно понимать, что так устроено, нас будут проверять, прежде чем что-то будет даваться. И опять же, те же сказки, это вот, ну, такая зашифрованная мудрость, они говорят о том, что, ну, вот любое сокровище, там какие-то ценные вещи, там они охраняются там драконами, и с ними надо сразиться, они будут, ну, нам бросать вызовы, вот, потому что вот так устроено, что мы должны быть достойны того счастья, того везения, той удачи, которая может прийти в нашу жизнь и придет обязательно, если мы будем ее достойны. Вот. Это вот еще одно из посланий, которые несут нам, ну, вот, несправедливые ситуации в жизни. Вот. Еще такой момент, который хотелось бы осветить, он именно в том, что ну вот в матрице этого мира, этот мир, эта матрица, она таким образом устроена, что он не совсем устроен для того, чтобы получать здесь справедливость. То есть справедливость в какой-то степени, ну, во всяком случае, в том виде, в котором мы ее ожидаем здесь, она не заложена в проект этого мира. Потому что этот мир, опять же, все, о чем я говорю, я опираюсь на ведическую философию, ведические знания, это, ну, какой-то это более высший абсолютный источник информации, потому что веды существовали до существования этого мира. Это как инструкция определенная, и веды это не религиозное какое-то вот, ну, понимание или какое-то вот, ну, то есть они не имеют этнического какого-то такого посыла, они являются определенного плана наукой. Вот это как физика, химия, математика, то есть они не предвзяты, они не зависят от того, где вы родились, какого вы вероисповедания и так далее. То есть это научные законы, которые они общие для любого человека, то есть они вне этой концепции. Вот. И веды, они говорят о том, что этот мир, материальный мир, в котором мы находимся, находится душа, то есть мы являемся душой, воплощенной в материальных таких условиях. То есть он является определенной школой для души, этот мир, и определенной такой исправительной школой, то есть своего рода колония. Вот, то есть это немножко такая школа, я бы сказала, таких жестких ударов. И поэтому здесь не ожидается того, что, ну, как вы приходите в колонию или вы приходите там в места лишения свободы. То есть, конечно, вы не ожидаете, что, ну, там все будет по-джентльменски. Вот, и поэтому, ну, наш духовный учитель говорил, что этот мир, материальный мир, он не для джентльменов. Опять же, это не означает, что мы не должны быть джентльменами и леди. Как раз мы должны быть, если мы хотим не находиться здесь, а перейти на более высокие планы. Во всяком случае, если мы хотим находиться среди джентльменов и леди, то мы должны такими сами стать. Но эти различные, казалось бы, несправедливые ситуации в нашей жизни, они нас учат тому, что этот мир, он не задуман таким образом. И поэтому еще один из уроков, которые мы можем вынести из, казалось бы, несправедливости, что нельзя идеализировать этот мир, нельзя идеализировать материю и различные процессы, которые здесь происходят, потому что это не их задача, чтобы здесь было вот, ну, так, ну, полностью хорошо и все правильно и справедливо, как, так же, как и в колонии, то есть там своя есть жесткая реальность, которая для того там и создается, чтобы, ну, люди, они там не задерживались, чтобы они развивали в себе более высокий уровень, или, во всяком случае, хотя бы из страха, вот, они действовали более правильным образом. Вот. Это еще один момент достаточно важный. Ну и последний, на который я хотела бы обратить ваше внимание, и который действительно очень-очень существенный и очень важный момент, почему жизнь бывает с нами несправедлива, она заключен в том, чтобы показать, что ну, вот нашего понимания ситуации, нашими силами очень часто или не всегда мы можем справиться с ситуацией. И иногда вот такая ситуация, казалось бы, несправедливая и какая-то очень сложная, вот, неадекватная в чем-то, она возникает для того, чтобы мы ну, где-то разуверились в своих собственных силах ее как-то решить и обратились к каким-то высшим источникам. Вот. И когда мы к ним обращаемся, мы получаем помощь из более высшего источника. Это дает нам веру в эти процессы, потому что вера, она невозможна на теоретическом плане. Пока у нас не будет опыта, реального практического опыта, мы не будем верить. Это может быть какие-то поверья, это может быть как-то теоретически, на теоретическом плане, но это не есть то, что, ну, реальное. Поэтому, когда мы попадаем в какую-то сложную ситуацию, и мы, опять же, у нас нет ресурса как-то с ней справиться, мы обращаемся к высшим источникам, и мы получаем оттуда помощь, и оттуда поддержку и ресурсы, то это дает нам практическую реализацию аспекта веры. И это очень мощно, потому что вера – это, ну, в общем-то, самое главное у нас, и от этого зависит все в нашей жизни. Вот. Поэтому недаром говорилось вот, в Библии: «По вере будет вам дано». Вот, это действительно закон. И вера – это вещь не дешевая, это не просто вот, ну, какое-то слепое такое убеждение или, опять же, какими-то стереотипами навеянное, вот, какими-то, вот, ну, так вот все делали, так наши предки, и мы так, и вот просто как бы, как такое, ну, вот, поверие, что ли. То есть это не мертвая вещь, это живой опыт. И поэтому какие-то вещи, вот, казалось бы, несправедливые, они приходят в нашу жизнь для того, чтобы мы научились не только рассчитывать на свои силы, а обращаться к высшим источникам и принять вот эту высшую силу, возможности ее в нашей жизни. Вот. И то есть принять, во-первых, ее как высшую силу, то есть то, что превосходит наш, ну, достаточно ограниченный, ну, такой ограниченный кругозор или диапазон, что есть нечто более высшее, и чтобы мы учились, то есть тут важно принятие вот этого в свою жизнь аспекта, и то, что, и для того, чтобы мы учились взаимодействовать вот с этим аспектом более высшим по отношению к нам. Вот. Ну, это все, что я хотела сказать на сегодня. вот отвечая на вопрос, почему судьба бывает несправедливой. И если есть какие-то вопросы, дополнения, уточнения, то я буду рада вот это все сейчас, ну, рассмотреть и как-то повзаимодействовать в этом плане.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за такую важную тему, за эти практичные пункты, которые можно проработать в себе, начать уже с сегодняшнего дня, даже не с завтрашнего. И тогда первый вопрос. Проблемы по жизни, страхи и неудачи, которые уже были, не дают открыться новому. Как их проработать? Просто довериться судьбе не получается, как блок какой-то.
Да, это очень часто происходит с человеком, который... Ну, очень сильно пострадал, у него есть уже определенный страх, у него есть уже определенный, ну вот, какой-то, какая-то стена, вот этот барьер боли, так называемый. Поэтому, да, очень сложно самому это все, как говорил барон Мюнхгаузен, вытаскивать себя из болота, поэтому тут нужно... Тут нужно прибегнуть к силе, к помощи других людей, то есть нужно общаться с теми людьми, с которыми, которые прошли какой-то, ну, вот, опыт подобный нашему, которые преодолели это все в себе, даже вот, ну, нахождение людей рядом с людьми, которые, ну, вот, успешны вот в этом, оно помогает нам выйти из этого менталитета, ну, такого неудачника, неудачницы. Поэтому тут очень важно именно общение, общение с людьми, которые, ну, каждый человек, он несет какую-то в себе шакти, вот, синергию, то есть с теми людьми, которые несут в себе вот эту шакти преодоления, шакти силы, и именно поместить себя в их среду. И на самом деле сейчас очень много таких возможностей открывается, время сейчас очень благоволит вот всем этим вещам, и это могут быть какие-то паломничества, это могут быть какие-то ретриты, это может быть тот же фестиваль благости, который достаточно доступен и достаточно часто проходит. То есть вот туда, где собираются люди, которые, ну, вот преодолели свои сложные периоды, и вот именно в обществе этих людей появляется возможность перепрыгнуть через этот барьер. Вот. И опять же еще такой момент, что, как ни странно, работает именно когда человек, допустим, беден, и у него нету средств, и ему сложно, то ему дается совет: будь щедрым. То есть поделись с кем-нибудь, пусть совсем немногим, но таким образом ты откроешь какой-то резервуар щедрости. То же самое, когда нам плохо, как ни странно, вот тут как раз иногда нужно делать то, что меньше всего хочется и на что мало сил, это помочь кому-то еще. Вот, ну, может быть, насколько мы можем, насколько нам позволяет возможность не замыкаться в своем каком-то, ну вот, неблагополучности, невезучести, а вот кому-то вот просто сделать что-то хорошее, пусть даже совсем-совсем незначительное, я не знаю, там конфетку дать или еще что-то, там дверь открыть. И тогда мы получаем ответную реакцию, люди улыбаются или они нас как-то благодарят. И это все называется благословение. То есть люди нас благословляют на то, чтобы мы были успешными и чтобы у нас все получилось. И вот так потихонечку мы можем сломить вот всю эту стену негативную, которая у нас образовалась при помощи таких сил и благословений других людей.
Спасибо вам большое за ответ, Гуна Манджари, очень ценный и содержательный. Написала нам Мария важный вопрос, такой фундаментальный. Добрый вечер, Гуна Манджари, то есть вы утверждаете, что жизнь на планете Земля – исправительная колония, и мы неизбежно будем страдать так или иначе. А как же люди, которые счастливы в этом мире? Они врут, показывая красивую картинку.
Ну, вы знаете, Мария, спасибо за такой действительно фундаментальный вопрос, но дело в том, что это не я утверждаю, это веды утверждают, что весь материальный мир — это исправительный такой лагерь. И на самом деле ответ на этот вопрос, он достаточно прост, потому что просто понаблюдайте за жизнью, за ее течением, и даже самые счастливые люди, которые счастливы, которые успешны, любимые, красивые, богатые и так далее, но это все заканчивается. То есть это как предоставить узнику очень хорошую камеру, там все блага, все удобства, и в конце концов, в конце его расстрелять. То есть жизнь, она заканчивается, даже самая хорошая, и может быть тем, кто был счастлив, и счастлив в отношениях, в любви, может быть, где-то им еще больнее будет терять своих близких, потому что, ну, если ты такой побитый по жизни, то тебя очень сложно чем-то удивить. Но если ты был счастливчиком, то ты достаточно, может быть, человек избалованный. И когда приходят какие-то проблемы, пусть даже у тебя их не было, но тем не менее никто не отменит старость, какие-то немощи, смерть, то это неизбежно, и поэтому душа, которая вечна по своей природе в соответствии с ведическим, опять же, ведической философией, ведическими утверждениями, для нее это, конечно, для нее это огромный стресс в том, что приходит смерть, приходит какое-то угасание, увядание, то есть это никто не отменяет здесь, в материальных сферах. То есть тут мы все равны, и бедные, богатые, счастливые, несчастные, красивые, некрасивые. То есть мы все, у нас есть определенная шкала равенства, где мы все можно сказать, как узники. Поэтому чисто наблюдение, не надо быть очень умным и образованным, чтобы это все понять, просто наблюдая за жизнью. Поэтому так все устроено для того, чтобы душа, она понимала, что это временное существование, даже самое приятное, прекрасное, все равно это не ее природа, потому что она вечна по своей природе. И она не может удовлетвориться счастьем, пусть даже самым таким ярким, насыщенным, но временным. Ей нужно вечное счастье. Ананда на санскрите. Сат чит ананда. Сат — это вечность. Сат ананда. Это то, что душе нужно для того, чтобы она чувствовала себя реально счастлива и, соответственно, ее природе.
Мне кажется, вот эти люди, которые показывают счастливую картинку, они как раз и научились принимать жизнь такой, какая она к ним приходит, и просто находят какие-то радостные моменты в том, что у них есть. Как вы думаете?
Я думаю, что это тоже так, но есть тоже разные уровни счастья, потому что если человек самореализованный, если он понимает, что счастье, оно находится в каких-то вечных категориях, то это не будет слишком, такая какая-то глянцевая такая радость. Она будет более глубинная, может быть, менее так она будет бросаться в глаза, но очень часто люди, они гонятся за этим миражом, за счастьем, они как-то так его демонстрируют, и в большей степени это происходит для них же самих, чтобы не думать о том, что всему приходит конец здесь, в этом мире, чтобы забыться. Это своего рода может быть наркотиком. Поэтому тут может по-разному это все иметь свои какие-то объяснение, то есть да, это может быть и от того понимания, которое вы объяснили, Анна, а может быть, если это слишком такое, такое лубочное такое счастье и радость пребывания в этом мире, может быть продиктовано какой-то определенного рода желанием забыться.
Мне кажется, действительно, счастье для каждого настолько разное, и смотря на счастливых, улыбающихся людей, например, в социальных сетях, нужно еще подумать, нужно ли нам такое счастье, какое есть у них. Может быть, нам это вообще скоро приедется и будет неинтересно.
Да, и опять же, я хочу вот сделать небольшую сноску. Это не к тому, что я пытаюсь всех вогнать в такую уныние, что вот, ну, нет счастья в этом мире, давайте все будем, ну, вот в таком находиться депрессии. Нет, это на самом деле, Гуна, ну, то есть состояние невежества, то есть нужно быть радостным, нужно быть счастливым, вот, но... То есть оптимистичным это все характеристики гуны благости, то есть более высокого, продвинутого состояния, но вместе с тем нужно культивировать какие-то более глубинные источники радости.
Спасибо вам большое за глубокие ответы, Мария, за глубокий вопрос. И вот еще один очень важный вопрос от нее пришел. Что, если уже на протяжении 15 лет человек живет благостной жизнью, молится, ездит на ретриты, а все еще находится в глубочайшей депрессии?
Ну, знаете, это как в этом фильме или в этой книге Булгакова, что это вот у нас не первый... свежести, там, рыба или что-то, ну, ему объясняют, что свежесть, она бывает только первая, и она же последняя, вот. Поэтому, если человек живет в благости, то там нету депрессии, потому что само слово «благость», оно подразумевает состояние радости, это позитивное состояние, это глубинное такое удовлетворение. Значит, человек еще не совсем находится в состояние благости, там есть какие-то его внутренние задачи, внутренние вопросы, которые он должен решить для себя, чтобы, ну вот как мы говорили сегодня, что почему жизнь ко мне несправедлива, то есть какие-то послания, которые наверняка судьба дает этому человеку, который он еще для себя не открыл, не понял, почему в ее жизни так или иначе, и это доставляет ей, ему, доставляет уныние такое, неприятие своей судьбы, и вот источники глубинной депрессии, это вот что человек не ответил себе на вопросы какой-то несправедливости и какого-то своего внутреннего неприятия того, что дает ему судьба. Несмотря на то, что вот он развивается, пытается развиваться, но это же не внешние вещи, это все дается для того, чтобы внутри себя глубинно проработать. То есть от того, что мы просто где-то появимся или что-то формально сделаем, не меняется ситуация. Все у нас, все, что мы делаем, оно должно идти в глубину, вовнутрь, в наше сознание, работа с сознанием. Это вот то, что будет приносить реальные сдвиги, реальные какие-то плоды, о которых мы сегодня говорили.
Задумалась сейчас над тем, что часто у людей, идущих по духовному пути, бывает такая проблема, что материальное счастье уже как-то вроде бы неинтересно, то есть там просто съездить с друзьями куда-то на природу или, я не знаю, сходить в кино уже не столько радости приносит, а духовного счастья еще нет, и они как бы зависли между этими двумя мирами. И как в таком случае быть им, откуда черпать это вдохновение, это чувство удовлетворенности?
Об этом тоже много сказано, и, допустим, в Бхагавад-гите говорится, что такой йог, он подобен разорванному облаку, то есть он уже не тут, но еще не там, то есть он уже не в этом мире, но еще он не получил нечто высшее, вот, и это бывает и у различных тоже богословов, скажем так, есть наблюдение подобного плана у Иоанн во Христе. Это такой средневековый, он средний веков, он святой. У него есть целая книга, называется «Темная ночь души». Я не знаю, есть ли она на русском, я ее на английском видела. Вот. И он пишет об этом. Он пишет, что любой ищущий, любой Соискатель высших каких-то даров, он проходит вот эту темную ночь души, где, как говорится, что самая темная ночь, она перед рассветом, когда его будут испытывать тем, что, возможно, он не будет находить вкус в том, что он делает. И поэтому очень часто применяют, когда говорят о духовной жизни, есть такой термин «духовный воин». То есть пока человек не пройдет какие-то сражения со своей внутренней, своей темнотой, какими-то внутренними вот этими демонами, он не получит каких-то реально духовных плодов. И, конечно, есть много причин, почему человек может так ощущать. То есть это может быть темная ночь души, какие-то проверки. Это может быть какое-то неправильное взаимодействие с окружающими. То есть тут духовная жизнь – это достаточно сложный путь, и там свои проверки, и чем выше вы становитесь на этом пути, тем более такие изощренные проверки могут приходить. Может быть, как-то мы посвятим этому отдельный эфир, потому что это целая тема. Что происходит с людьми, которые ищущие или ставшие на духовный путь, какие там есть испытания. Но это испытания, и поэтому нужно искать общение, опять же, с более сильными людьми в этом плане и принимать их прибежище, потому что, аксиома она в том, что когда мы обращаемся к высшим силам, к высшим источникам, они нам отвечают. То есть, может быть, не совсем искреннее какое-то обращение было, может быть, какая-то формальная молитва, потому что, сложно сказать, это все очень индивидуально.
И последний вопрос на сегодня остался. Мне кажется, он поможет завершить эту тему, потому что мы говорили о том, как проработать с собой эту проблему. А вот здесь написала нам с заботой о близких наша слушательница. Добрый вечер. Бывает так, что человек принял свою судьбу, но родные и близкие печалятся и страдают за этого человека. Как им помочь? Спасибо за эфир.
Вы знаете, мы можем помочь всем остальным только будучи счастливыми. То есть, когда мы источаем вот эту энергию счастья, а принятие, истинное принятие, оно всегда приносит нам эмоцию радости, эмоцию счастья. Вот поэтому мы можем, кстати говоря, определить, приняли мы ситуацию или нет. Потому что за принятием обязательно жизнь, она нам ставит зачет определенный. И этот зачет, он будет выражаться в форме нашей радости, в форме нашего такого вот, состояния, такого именно, энергетически наполненного, можно так сказать, на каких-то высоких вибрациях. И поэтому, если мы реально находимся в таком состоянии, то близкие, они это тоже чувствуют, люди, которые рядом с нами, они это тоже ощущают. Если они не ощущают так или иначе, то что нам остается делать? Нам остается принять их такими, какие они есть. Жизнь, она со всеми разберется.
Что же остается только пожелать нашим слушателям становиться счастливыми, радоваться и радовать окружающих своим счастьем. Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за этот эфир. Остались еще вопросы, я думаю, можно еще продолжить эту тему, потому что она важная, глубокая и, мне кажется, отзывается у каждого из нас. И будем ждать вас в следующих эфирах.
Спасибо вам большое за такие глубокие вопросы, за то, что мы вместе смогли поразмышлять на эту тему. Я желаю вам сдавать уроки судьбы и получать от нее пятерки и зачеты. И до следующих встреч, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.